В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Гелиат Матфея, 26 глава, 6 стиха. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев все, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Уильям Баркли назвал отрывок «расточительная любовь». История о помазании в Вифании есть также у евангелистов Марка и Иоанна. История Марка почти тождественна с этой, а Иоанн сообщает кое-что дополнительно о женщине, помазавшей Иисуса. Это была Мария, сестра Марфы и Лазаря. У Луки этой истории нет. У него есть история помазания Иисуса в доме Симона Фарисея. Но у Луки женщина, мазавшая ноги Иисуса миром и вытиравшая их своими волосами, была известной грешницей. Вопрос о том, рассказывает ли Лука в действительности ту же историю, что и Матфей, Марк и Иоанн, навсегда останется неразрешимым и интересным. В обоих случаях хозяина зовут Симоном, хотя у Луки это Симон Фарисей, а у Матфея и Марка Симон прокаженный. У Иоанна хозяин вообще не назван по имени, хотя по рассказу все выглядит так, как будто это происходило в доме Марфы, Марии и Лазаря. Имя Симон было очень распространено. В Новом Завете насчитывается по крайней мере 10 Симонов, а в истории Иосифа Флавия более 20. Самая большая трудность при отождествлении истории Луки с историей у других евангелистов заключается в том, что у Луки эта женщина – известная блудница. И нигде ничего не сказано, что таковой была Мария из Вифании. И все же та сильная любовь, которую Мария питала к Иисусу, могла быть следствием того, что Иисус спас ее из такого положения. Как бы мы ни стали определять эти истории, как выразился Иисус, это история о добром деле, и в ней заключены драгоценные истины. Во-первых, в ней показана расточительность любви. Женщина взяла самое дорогое, что у нее было, и помазала этим Иисуса. Иудейские женщины очень любили благовония и часто носили на шее маленький алавастровый сосуд с благовониями. Такие благовония стоили очень дорого, и у Марка, и у Иоанна ученики говорят, что благовоние можно было бы продать более чем за 300 динариев. А это значит, что этот алавастровый сосуд стоил почти годовую зарплату работника. Это можно представить себе еще по-другому. При обсуждении проблемы, как накормить толпу, Филипп сказал, что на это не хватит 200 динариев. Другими словами, этот сосуд с благовониями стоил столько, что за это можно было бы накормить толпу в 5000 человек. И вот такую драгоценность эта женщина отдала Иисусу. И сделала она это потому, что это было самое дорогое, что у нее было. Любящий никогда не рассчитывает. Любящий никогда не думает о том, как сделать что-нибудь прилично и в то же время дать немного. У любящего всегда только одно желание – отдать все, что можно. И даже отдав все, что он имел, он все же думает, что этот дар слишком мал. Мы еще даже не стали христианами, если думаем о том, как бы, сохраняя приличие, дать Христу и Церкви как можно меньше. Во-вторых, в ней показано, что и благоразумие иногда неуместно. В данном случае голос разума говорил: «Какое расточительство!» И он, конечно, был прав. Но любовь считает совсем не так, как разум. Разум подчиняется законам предусмотрительности и расчетливости, а любовь подчиняется законам сердца. Большую часть жизни регулирует разум, но иногда требование любви может выполнить лишь расточительность, безрассудство любви. Тот дар не является настоящим даром, если его легко приобрести. Дар лишь тогда становится настоящим даром, если он связан с жертвою и если мы даем намного больше того, что можем себе позволить. В-третьих, она показывает, что некоторые вещи надо делать тогда, когда для этого представляется возможность, потому что иначе этого вообще нельзя будет сделать. Ученики стремились помочь бедным, но ведь сами раввины говорили: «Бог всегда оставляет с нами бедных, чтобы у нас никогда не было недостатка возможности сделать доброе дело». Некоторые вещи мы можем делать в любое время, некоторые же можно сделать только один раз. Упустить тогда эту возможность – значит упустить ее навсегда. У нас часто возникают великодушные и благородные побуждения, но мы не действуем, и очень-очень вероятно, что эта возможность, эти обстоятельства, этот человек, этот момент, это побуждение никогда не повторятся. Для многих из нас трагедия заключается в том, что жизнь превращается в историю упущенных возможностей сделать доброе и прекрасное дело. В-четвертых, в ней говорится о том, что красота доброго дела не исчезает, ведь в жизни так мало прекрасных вещей, которые освещают жизнь в темном мире. В конце жизни Иисуса было столько горечи, столько предательства, столько интриг, столько трагического, что эта история как луч света в темном царстве. В этом мире лишь немногие великие дела оставляют за собой такую добрую память, как это прекрасное доброе дело. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.